Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу Александра Никифоровой с племянницей матери Марии Скопцовой Еленой Борисовной Долане. Далее, в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры», очерк Виталия Ярового о творчестве Ивана Бунина. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 87. Будь милостив к нам и к отшедшим. Милосердый к грешникам, будь милостив и к нам в день суда. Оставь нам долги наши по милосердию Твоему, и в день явления Твоего сподоби нас чертога Твоего. Когда сонмы судимых вострепещут пред правосудием и в страхе будут предстоять обнаженными, тогда, судья мой, помилуй меня, потому что я славословил Тебя. Когда заградятся там уста мудрых и будет угрожать мощный и страшный скипетр Твой, тогда да отверзутся уста мои, потому что я исповедал тебя. Когда не спасет ни друг, ни приятель, и всякий обнаженным повлечен будет к отчету, тогда, Господи, будь моим ходатаем, потому что на тебя уповал я. Когда возгремит глаз трубы, содрогнутся племена, и предстанет всякий приять воздаяние по трудам своим, тогда, Господи, будь моим заступником, потому что к тебе прибегаю. Прими служение наше, Господь горних и надежда дольних, и помилуй нас. Будь милостив к нам, Господи, будь милостив к родителям нашим, будь милостив к наставникам нашим, будь милостив к собратьям нашим. Будь милостив к нам, Господи, и упокой усопших наших и всех умерших, которые исповедовали Тебя, веровали в Тебя, вкушали плоть Твою и пили животворящую кровь Твою. Сподоби нас вместе с овцами Твоими войти в овчий двор Твой и вместе со святыми Твоими в веки веков воздавать величию Твоему подобающую похвалу.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Мать Мария. Первые беседы с племянницей матери Марии Скопцовой Еленой Борисовной Долане. прихожанкой Московского храма святителя Николая в Кузнецкой Слободе. Дорогая Елена Борисовна, сегодня мы говорим о матери Марии Скопцовой, человеке необыкновенной судьбы, человеке необыкновенно горящего сердца. В Константинопольской церкви ее почитают как святую, есть ее иконы, есть богослужебные песнопения в ее честь. Но вот я знаю, что ваша семья была связана с матерью Марией. Каким образом?
Мать Марии Скопцова в девичестве Лиза Пеленко была двоюродной сестрой моей мамы, Натальи Николаевны Беланы. Их родители, Софья Борисовна и Николай Борисович, были родными брата и сестры. Я узнала о Лизе Пеленко, о матери Марии, в конце 50-х, в начале 60-х годов. История эта была очень интересной, потому что в то время вдруг неожиданно появилась маленькая заметка в «Комсомольской правде» о том, что герой сопротивления получил награду посмертно монахиня Мария Кузьмина Караваева или Скопцова. Кузьмина Караваева – это по первому мужу матери Марии. Тогда же мой дядя Борис Николаевич Дланы позвонил маме и, значит, стал рассказывать: «Вот знаешь, что в нашей семье есть святая?» Мама говорит: «Ну как ты, мне кажется, что ты ошибаешься». «Нет, нет, она точно святая, потому что она погибла в сопротивлении и вела такой монашеский образ жизни. Я уверена, что она святая». Вот так, пожалуй, первый раз я услышала о матери Марии. Ну, потом мама рассказывала о ней. Моя мама никогда не встречалась с матерью Марии, потому что мать Марии была намного старше мамы. И в те годы уже они не виделись с семьями. Известно было, что мать Марии со своей семьей эмигрировала во Францию, и больше никаких известий не было. И только в начале 80-х годов появилась книга отца Сергия Гакеля «У матери Марии», из которой мы узнали, конечно, очень многое. В то же примерно время был снят фильм в России «Мать Марии», в котором главную роль играла Касаткина. Вот. Фильм был, конечно, неоднозначный, и о нем многие спорили и не очень как бы доверяли ему. Казалось, что это немножко наигранный, переигранный как бы образ, что такого быть не могло, что такое служение людям, да, как-то нам казалось, что это нереальное, это ее отношение к своим сокамерникам и помощь такая всем окружающим.
Личность матери Марии на Западе, мне кажется, известна более широко, чем у нас в России. Uh-huh. Если можно, напомните нашим uh-huh. радиослушателям ее биографию.
Uh-huh. Мать Марии в девичестве Елизавета Пеленко была дочерью юриста и Софьи Борисовны Пеленко, моей двоюродной бабушкой. Родилась она в Риге, но довольно-таки скоро семья переехала в Анапу, где были земли у Юрия Дмитриевича Пеленко. Отец матери Марии увлекался виноградарством и многое сделал для этого. Даже есть там, вот, скажем, Абрау-Дюрсо, это плантации виноградные, потом заводы винодельческие, как раз принадлежащие Пеленкам. И мать Марии выросла, родилась она в 1890 году, и до 1905 года она практически жила, то есть 15 лет жила в Анапе. И как мать Марии потом в стихах много раз возвращалась к этой теме, вот климат Анапы летом, жаркий, палящее солнце, а осенью эти штормы на Черном море, бушевавшие ветры, они вот воспитали характер матери Марии, который вот она была вся в стихиях, вот эта стихия в ней бушевала всегда. У матери Марии был еще брат Дмитрий, который впоследствии погиб в Первую мировую войну. Отец матери Марии умер в 1905 году, после чего семья переехала в Петербург. И вначале Петербург для матери Марии был очень тяжел своим климатом, серыми этими туманами. Она всегда вспоминала опять Анапу, море. Но постепенно как-то все-таки вот и архитектура, и окружение ее втянуло в такую в жизнь все-таки постоянно. И мать Мария кончила там гимназию и довольно-таки рано начала писать стихи. В 15 лет она познакомилась с Александром Блоком, который произвел на нее сильнейшее впечатление. И вот это вот впечатление человек, с одной стороны, необыкновенно творческого, с другой стороны, одинокого и вот требующего какой-то защиты, вот это вот впечатление упалось у матери моей на всю жизнь. Она всегда хотела опекать Блока, да, быть его как бы защитой, его таким крылом от всяких бед, невзгод и вот одиночества. Тогда же мать Мария познакомилась в Петербурге и с декадентами, с одной стороны, и с другой стороны, она вошла в круг философско-богословского такого кружка и много занималась там. Такое сочетание всего, да, и декаденство, с одной стороны, с другой стороны, философии и богословия, вот это осталось у нее тоже. Это передается очень в стихах, в ее статьях много говорится об этом. Интересно, что мать Мария получила вот благословение правящего архиерея петербургского, получила благословение на занятие на богословском факультете Духовной академии петербургской. И занималась там, но она была к вольнослушателем, поэтому она не получила никакого диплома. Но вот этот интерес к богословию у нее проявлялся вот с самых юных лет. Подвел ко мне, сказал: усынови вот этих, каждого в его заботе. Пусть будут жить они в твоей крови, кость от костей твоих и плоть от плоти. Дарующий, смотри, я понесла их нежную потерянность и гордость, их язвенки и ранки без числа, упрямую ребяческую твердость. О, Господи, не дай еще блуждать им по путям, где смерть многообразна. Ты дал мне право, говорю как мать, и на себя приемлю их соблазны.
В этом стихотворении видно, что вот такое стремление к жертвенности у матери Марии проявлялось довольно рано.
Да, конечно, мать Мария очень рано как-то приняла вот боль человеческую на себя. И мне кажется, что это одно из первых проявлений, таких явно открытых проявлений, да, это именно боль и переживание за Александра Блока. Она его воспринимала как дитя малое и всегда стремилась его оградить от всего. И вот это вот многое в ее жизни прошло через чувство, именно чувство материнское чувство Блока, чувство сострадательское. Она была моложе его, но она была вообще вот по стати своей, она была крупная, очень крепкая, совершенно не боящаяся ничего. И вот слабость человеческая, она всегда хотела ее оградить, как-то хотела ее защитить, эту слабость человеческую. Это проявлялось, конечно, очень рано стало проявляться у меня.
Хорошо, тогда вернемся к биографии, если позволите. Да. Мать Мария учится в Санкт-Петербургской духовной академии, посещает какой-нибудь слушатель лекции там, участвует в религиозных философских кружках Санкт-Петербурга. Что происходит дальше?
Она очень рано вышла замуж за Дмитрия Кузьмина Караваева. Тоже интересно, что это замужество было больше даже не по любви, а именно по состраданию к человеку, потому что Дмитрий был человеком немножко старше ее. Ей было 18 лет, когда она вышла замуж, ему было где-то около 19. Он был юристом по образованию и входил в кружок вот декадентов, поэтов, но сам он не писал стихи, а больше, так сказать, был рядом как бы с ними. И был слабым человеком. Мать Мария считала, что вот она должна его спасти от этого. И вышла за него замуж. Но довольно-таки скоро поняла, что пути их разные, и что она человек деятельный, а он больше созерцательный. И они довольно-таки быстро разошлись. Как раз примерно к этому времени относится уже вот период начала Первой мировой войны. Она уезжает, нет, даже еще раньше, она в 2011 году она уезжает в Анапу. И в 2011 году у нее родилась дочка, которую она назвала Гаяной. Гаяна – это земля, вот от земли. И мать Мария как раз пишет о том блоку, что вот у нее родилась дочь Гаяна, земная. Надо сказать, что все свои вот переживания внутренние, мать Мария писала вот о своих переживаниях таких внутренних, она всегда писала блоку. И вот, как многие говорят исследователи, вот отношение матери Марии к блоку, говорит, что блок относился к ней с неким там, может быть, иногда с презрением, иногда с осуждением, иногда тяготился иногда ее вот такими там письмами. Но с другой стороны, вот все, что мы знаем об их отношениях, это из переписки матери Марии Блока. Блок все это сохранял. И вот не так давно вышла книга Елены Обойминой, называется «Свет земной любви» Елизаветы Кузьмина Караваева «Мать Марии», в которой очень подробно описывается вот это отношение и как раз говорится о материнском отношении к Блоку. И вот интересно, что, с одной стороны, как бы мать Мария даже, наверное, себя считала вот в те годы, в начале 20 века, она себя считала человеком не очень близким, не очень религиозным, но вместе с тем чувство ко Христу у нее всегда было, вот чувство вот евангельской ответственности такой. Вот в одном из писем она пишет Блоку: «Христос искупил мир, дав нам всем крестную муку, которое только чудо уничтожит, и тогда мы будем мертвы, и судить людей нельзя». Вот это первая, основная заповедь ее, что судить людей нельзя. Это она пишет в 1911 году.
Oh.
подошла к концу первая беседа с племянницей матери Марии Скопцовой Еленой Борисовной Делане, прихожанкой Московского храма святителя Николая в Кузнецкой Слободе. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Санкт-Петербургских духовных школ. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о романе Бунина «Жизнь Арсеньева», который, редкий для автора случай, можно расценивать как более или менее серьезную попытку осмысления уходящей жизни в свете православной веры, пускай и частичную, ибо начиная приблизительно со второй трети романа, автор от нее отказывается, и оставшиеся полторы трети проводит под знаком обычного для него эротического разглагольствования, о чем будет сказано особо. Сразу же остановлюсь на первом составляющем этого названия – слове «жизнь». Жизнь, что бы там ни говорили, осмысляется многими людьми в изначально, так сказать, заданном для каждой отдельной личности Богом контексте кончины, вернее, постепенной подготовки к этому величайшему акту. Но вот как раз память смертная, как я уже не раз отмечал в своих передачах, для Бунина, при том, что она постоянно присутствует в его произведениях, как раз нежелательна. Текст «Жизни Арсеньева» в этом смысле очень показателен. Открываем книгу, читаем на первой же странице. «У нас нет чувства своего начала и конца, и очень жаль, что мне сказали, когда именно я родился». Если бы не сказали, я бы теперь и понятия не имел о своем возрасте, тем более, что я еще совсем не ощущаю его бремени, и, значит, был бы избавлен от мысли, что мне будто бы полагается лет через 10 или 20 умереть. А родись я и живи на необитаемом острове, я бы даже о самом существовании смерти не подозревал. Вот было бы счастье, хочется прибавить мне. Но кто знает... Может быть, великое несчастье. Да и правда ли, что не подозревал бы? Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет, если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил? Конец цитаты. Странное, едва ли не на грани психопатологии чувства. Им отличались несколько раз на протяжении жизни встречаемые мною люди. И что не лишено поучительности, у всех оно сочеталось с беспредельной любовью к собственной личности, воспринимаемой как венец и центр мироздания, к собственному уму, часто предполагаемому, к собственным ощущениям. Что же касается персонально Бунина, то в этом фрагменте есть очень важный для понимания его писательской индивидуальности момент, без которого не было бы его как писателя, не было бы и его зоркой цепкости к деталям материального мира. А именно, если бы не знание смерти, подстерегающей в конце, спрашивает себя Бунин, любил бы я жизнь так, как любил и люблю. С этим трудно не согласиться. Начальная же фраза «у нас нет чувства начала своего и конца» более спорна. Даже бесспорно неправильно, ибо есть люди, которые помнят свою жизнь едва ли не в утробе, Лев Толстой, например. И есть те, которые могут до часа и до минуты предсказать собственную смерть. Многочисленные примеры с кончинами святых отцов здесь наиболее показательны. Читаем дальше, и несколькими страницами спустя вычитываем следующее, в котором можем прозревать разгадку предыдущего. «Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально. Скуден тихий мир, в котором грезит жизнью, еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время». Нет, это время несчастное, болезненно-чувствительное, жалкое. Конец цитат. Почему я предварил эту цитату фразой о неком ключе, могущем дать нам возможность еще шире открыть дверь в довольно путанные мировоззренческие дебри Бунина, обозначенные первым фрагментом? А вот почему. Может показаться загадочной его фраза о вспоминаемом с печалью детстве. Времени для Бунина, по его собственному признанию, несчастным, болезненным, жалком. Почему так? Потому очевидно, что в нем, по вполне понятным причинам, отсутствуют воспоминания, всегда столь важные для творчества Бунина, и которые давали этому творчеству, нескудеющую до самых последних лет жизни, пищу. И потому очевидно, что мир в этом возрасте воспринимается гармонично, приглушенно, и хотя материальные слагаемые воспринимаются очень зорко и остро, но все же покамест без тоже милой зрелому Бунину греховной гнильцы. Несколькими страницами далее есть еще один фрагмент, который я бы хотел привести, где лежащий в кровати Арсеньев ребенок при виде виднеющегося в окне ночного зимнего неба с горящей звездой, неожиданно для себя ощущает зов некоего иного, не того, в котором он сейчас живет, Отечество. И обратим внимание, какой отклик находит в нем этот зов. Впрочем, на деталях этого фрагмента уместней сосредоточиться после его прочтения. А звучит он вот как. «А не то вижу я себя в доме, и опять в летний вечер, и опять в одиночестве. Солнце скрылось за притихший сад». Покинула пустой зал, пустую гостиную, где оно радостно блистало весь день. Теперь только последний луч одиноко краснеет в углу на паркете, меж высоких ножек какого-то старинного столика. И, Боже, как мучительна его безмолвная и печальная прелесть! А поздним вечером, когда сад уже чернел за окнами всей своей таинственной ночной чернотой, а я лежал в темной спальне в своей детской кроватке, все глядело на меня в окно с высоты какая-то тихая звезда. Что надо было ей от меня? Что она мне без слов говорила? Куда звала? О чем напоминала?» Конец цитаты. С детства живет, значит, в бунинском герое зов нашего общего всечеловеческого небесного Отечества. Да и как он не может жить? Однако же обратим внимание, что душу его занимает не сама тоска, но отраженные ею отблески на предметах внешнего мира. Опять сказывается будущий, склонный более к описаниям, чем осмыслениям писатель. Я, конечно, многое из прочитанного огрубляю, но только для более наглядного донесения до слушателя моей мысли насчет некой приземленности, даже примитивности, при всей внешней и внутренней утонченности бунинской натуры, ее всегдашней склонности более к материальному, в лучшем случае согреваемому неким душевным свойством чувству, но отнюдь не духовным. Более чистым восприятием отмечено это довольно причудливое, впрочем, весьма обычное для нас всех переплетение врожденного религиозного чувства и забывчивой увлеченности бытовыми деталями Божьего мира в следующем фрагменте. «Помню, Солнце пекло все горячее траву и каменное корыто во дворе. Воздух все тяжелел, тускнел, облака сходились все медленнее и теснее, и, наконец, стали подергиваться острым малиновым блеском. Стали где-то в самой глубокой и звучной высоте своей погромыхивать, а потом греметь, раскатываться гулким гулом и раздражаться мощными ударами, да все полновесней, величавей, великолепнее. О, как я уже чувствовал это божественное великолепие мира и Бога, над ним царящего и его создавшего с такой полнотой и силой вещественности! Был потом мрак, огонь, ураган, обломный ливень с трескучим градом, все и всюду металось, трепетало, казалось гибнущим, в доме у нас закрыли, завесили окна, зажгли страстную восковую свечу перед черными иконами в старых серебряных ризах, крестились и повторяли: «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф». Зато какое облегчение настало потом, когда все стихло, успокоилось, всей грудью, вдыхая невыразимо отрадную сырую свежесть присыщенных влагой полей, когда в доме опять распахнулись окна, и отец, сидя под окном кабинета и глядя на тучу, все еще закрывавшую солнце и черной стеной стоявшую на востоке, за огородом, послал меня выдернуть там и принести ему редьку покрупнее. Конец цитаты. Это неосознанно религиозное присутствует и в следующих размышлениях повествователя. Почему с детства тянет человека даль, ширь, глубина, высота, неизвестное, опасное, то, где можно размахнуться жизнью, даже потерять ее за что-нибудь или за кого-нибудь? Разве это было бы возможно, будь нашей долей только то, что есть, что Бог дал, только земля, только одна эта жизнь? Бог, очевидно, дал нам гораздо больше. Вспоминая сказки, читанные и слышанные в детстве, до сих пор чувствую, что самыми пленительными были в них слова о неизвестном и необычном. В некотором царстве, в неведомом государстве, за 3/9 земель, за горами, за долами, за синими морями, царь-девица, Василиса Премудрая. Конец цитаты. Но все это, повторюсь, скорее подсознательное, чем сознательное. Поэтому вернусь к гораздо более присущему герою предпочтению материального, пускай и согретого, личным душевным чувством, ущерб духовному. Вот еще одна иллюстрация к высказанному положению, которую мы находим буквально же на следующей странице. Это изложение городских впечатлений. Я висел над пропастью, в узком ущелье из огромных, никогда мною не виданных домов. Меня ослеплял блеск солнца, стекол, вывесок, а надо мною на весь мир разливался какой-то дивный музыкальный кавардак. Звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышающийся надо всем в таком величии, в такой роскоши, какие не снились римскому храму Петра. И такой громадой, что уже никак не могли поразить меня впоследствии пирамиды Хеопса. Всего же поразительнее оказалось в городе Вакса. За всю мою жизнь не испытывал я от вещей, виденных мною на земле, а я видел много такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку Ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка. Но что это было за лыко, и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка? А самая вакса, черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом. А потом были еще две великие радости. Мне купили сапожки с красным софьяновым ободком на голенищах, про которые кучер сказал на весь век запомнившееся мне слово. В аккурат сапожки. И ременную плеточку с свистком в рукоятке. С каким блаженным чувством, как сладостно касался я этого софьяна и этой упругой, гибкой ременной плеточки. Дома, лежа в своей кроватке, я истинно замирал от счастья, что возле нее стоят мои новые сапожки, а под подушкой спрятана плеточка. И заветная звезда глядела с высоты в окно и говорила: «Вот теперь уже все хорошо, лучшего в мире нет и не надо». Конец цитаты. Не знаю, стоит ли давать комментарий к только что приведенному описанию, от которого я все-таки не могу воздержаться. Не храм производит наибольшее впечатление, не звон его колоколов, мельком упомянутый, но чрезвычайно подробно и с любовью описанные вначале коробочка с ваксой, затем сама вакса, затем софьяновые сапожки и плеточка со свистком. Я понимаю, Бунин описывает обычного ребенка, а не будущего святого. Я и сам в детстве испытывал сходные чувства, и тоже почти сладострастные, от таких же вещей. Но и от храма, от его стен, от его атмосферы испытывал же не меньшие. Оттого почти пародийно звучит для меня предложение, завершающее этот период. И заветная звезда глядела с высоты в окно и говорила: «Вот теперь все хорошо, лучшего в мире и не надо». И еще одно впечатление героя, которое должно послужить мне неким связующим звеном между тем, что я говорил сейчас, и тем, о чем намерен говорить далее. Он получает его во время все той же первой поездки в город. Читаем еще одной страницей далее. «Эта поездка, впервые раскрывшая мне радости земного бытия, дала мне еще одно глубокое впечатление. Я испытал его на возвратном пути. Мы выехали из города в предвечернее время, проехали длинную и широкую улицу, уже показавшуюся мне бедной по сравнению с той, где была наша гостиница и церковь Михаила Архангела. Проехали какую-то обширную площадь, и перед нами опять открылся вдали знакомый мир — поля, их деревенская простота и свобода. Путь наш лежал прямо на запад, на закатное солнце. И вот вдруг я увидел, что есть еще один человек, который тоже смотрит на него и на поля. На самом выезде из города высился необыкновенно огромный и необыкновенно скучный желтый дом, не имевший совершенно ничего общего ни с одним из доселе виденных мною домов. В нем было великое множество окон, и в каждом окне была железная решетка. Он был окружен высокой каменной стеной, а большие ворота в этой стене были наглухо заперты. И стоял за решеткой в одном из этих окон человек в кофте из серого сукна и в такой же бескозырке, с желтым пухлым лицом, на котором выражалось нечто такое сложное и тяжкое, чего я еще тоже отроду не видывал на человеческих лицах. Смешение глубочайшей тоски, скорби, тупой покорности и вместе с тем какой-то страстной и мрачной мечты. Конечно, мне объяснили, какой это был дом и кто был этот человек. Это от отца и матери я узнал о существовании на свете того особого сорта людей, которые называются острожниками, каторжниками, ворами, убийцами. Но ведь слишком скудно знания, приобретаемые нами за нашу личную краткую жизнь. Есть другое, бесконечно более богатое, то, с которым мы рождаемся. Для тех чувств, которые возбудили во мне решетка и лицо этого человека, родительских объяснений было слишком мало. Я сам почувствовал, сам угадал при помощи своего собственного знания особенную жуткую душу его. Страшен был мужик, пробиравшийся по дубовым кустарникам в лощине с топором за подпояской. Но то был разбойник, я ни минуты не сомневался в этом. То было нечто очень страшное, но и чарующее, сказочное. Этот же острожник, эта решетка. Конец цитаты. От этого уже гораздо более мрачного впечатления о людях и о мире, и я бы сказал, даже некоего предчувствованного героем в будущем взрослом себе чувственного родства с увиденным в этом фрагменте человеком, мне кажется уместным перейти к теме смерти, столь важной для творчества Бунина. Даже редкие, числом 2-3, воспоминания о матери определены этим контекстом. Воспоминания эти, выдержанные в обычной для Бунина элегически скорбной, как всегда, когда он говорит об исчезнувшем или даже еще исчезающем прошлом интонацией, заканчиваются мудрым замечанием, позаимствованным из Священного Писания. «Пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Но мудрость, как мы увидим далее, повествователь на всем протяжении своего писания, то и дело будет пытаться подменить собственным мнением. И здесь кое-что следует отметить особо. Во всех упомянутых эпизодах мать не участвует, так сказать, непосредственно. В них она предстает уже умершей. в авторских воспоминаниях, что опять-таки очень типично для Бунина, и что содействует, в свою очередь, возникновению следующего, не лишенного курьезности соображения. Неужели для того, чтобы он начал о ней думать, ей обязательно нужно было лечь в отдаленную от автора землю русской кладбищенской рощи? Впечатление такое, будто живая, она его совершенно не интересовала, и только став некой вехой в памяти, могла быть призвана на страницы, и то весьма немногочисленные, его книги. Читаем. «С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни. Все и все, кого любим мы, есть наша мука, чего стоит один этот вечный страх потери любимого. А я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней, к той, которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой, поразила тем более, что в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью. Сколько слез видел я ребенком на ее глазах, сколько горестных песен слышал из ее уст. В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире, и да будет вовеки благословенно ее бесценное имя. Уже ли та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще, захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы, неужели это она, которая некогда качала меня на руках?» Конец цитаты. Эти мотивы при сходных обстоятельствах будут не раз еще возникать в жизни Арсеньева, и почти всегда это возникновение будет инициироваться темой смерти. Ей в этом романе, как, впрочем, и в других произведениях Бунина, отведено значительное количество страниц, к которым мы и обратимся в следующих передачах.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Лесная пустынь. Местность, которой я когда-то служил, сильно пострадала от злодеяний неспосылавшихся русской деревни. К примеру, целый сельсовет со всеми населенными пунктами был опустошен ради некого укрупнения, и обширные земли его в конце концов заросли непроходимым лесом. Конечно, годные срубы были своевременно увезены, но старья оставалось немало, и почерневшие хоромы, оседая и заваливаясь, медленно умирали. Сохранился в селе и храм — каменный, сильно поврежденный. Последний его настоятель был расстрелян, и теперь молился о нас в сонме новомучеников российских. Храмом этим заинтересовался известный монастырь. Искали место для уединения, для скита, то есть. Вот мне и выпало сопровождать пожилого иеромонаха, присланного провести исследование. Договорились лес с промхозом. Две бутылки тому, четыре этому, и получили в свое полное распоряжение вездеходный Урал. Дело было весной, но поздней. Снег сошел, и даже в лесу зазеленела первая травка. Тяжелый грузовик медленно полз по давно неезженной дороге, зараставшей кустарником. Временами путь преграждали стволы упавших деревьев, И тогда мы останавливались, шофер вытаскивал из кузова бензопилу, чтобы расчистить проход и ползти дальше. К полудню, когда преодолели километров 10-12, и, значит, еще столько же оставалось, случилась поломка. В наших условиях совершенно непоправимая. Шоферу надо было возвращаться за необходимой запчастью, а мы были определены в крепкую избушку, вроде охотничьей, сложной, однако, не охотниками, а пастухами. Вдоль лесного ручья некогда простилались замечательные луговины. Кое-какие продукты у нас имелись, водитель оставил пакет, который ему собрала жена, и мы взялись обихаживать новое пристанище, понимая, что вылазка наша сегодняшним днем не ограничится, и ночевать придется именно здесь. К счастью, печка была вполне исправна, а в сенцах сохранились сухие дрова. Нары, правда, были ничем не покрыты, но мы с батюшкой сошлись на том, что твердая ложа целительна для здоровья. Подмели, проветрили, растопили печь, поставили на нее закопченный чайник, принесли брусничного листа для заварки, разложили на столике перед оконцем еду, помолились и приступили к трапезе. «Да чего же вольно, да чего ж хорошо нам было!» Никуда не надо спешить, никаких сроков пред нами, времени словно и вообще нет. А уютно, как бывает лишь детям в домике где-нибудь под столом. Поразмыслив, придумали обустройство постели, наломали тонких еловых веточек и взбили такие перины, что о целительности голых досок пришлось забыть. Потом пошли прогуляться. Был прекрасный весенний вечер, тихий, теплый, искрилась мелкая некусачья мошкара, тянули вальшнапы. Я рассказала отцу Дионисию, так звали иеромонаха, об этих куличках, о тяге, и он, человек городской, даже, пожалуй, сугубо городской, слушал с искренним изумлением. Попалось сыроватое грязное место с отпечатком медвежьих лап. Я попросил батюшку не наступать на звериный след, а пройти рядом. — Это что, языческая примета? — спросил он. — Да какое ж тут язычество, — говорю. Просто в следующий раз придет и, глядишь, нашу деликатность оценит. А если затопчем его следы, может расценить как вызов. — Он тут, наверное, за хозяина. Вот, смотрите. Я показал задиры, сделанные на стволе огромнейшей ели. Отец Дионисий не понимал. Да встал, говорю, на задние лапы и ободрал дерево, чтобы все видели, какой он большой. Так он до такой высоты дотянулся. Ну да, говорю. И мой напарник запросился домой. В избушке было тепло. Помолившись, мы легли на веточки и быстро уснули. Среди ночи нас разбудил мощный медвежий рев. — Как паровоз, — сказал отец Дионисий. И, по-моему, паровоз этот приближается. Он избушку-то не сломает? Не должен. А что ж он так ревет? Обнаружил наше присутствие и дает понять, кто здесь самый главный. А теперь ворчит. Это по-стариковски, по-доброму. Вы меня все успокаиваете и успокаиваете. А я, знаете, не достиг высот преподобного Сергия или преподобного Серафима, чтобы запросто пообщаться с медведем. И начал шептать молитву. Я, конечно, тоже ничего не достиг, и потому сожалел, что мы не захватили с собой ни фонаря, ни свечки. Если бы окошко излучало свет, было бы куда безопаснее. Судя по следам, зверь был непомерный какой-то, и при желании мог, конечно, раскатать старенькую избушку. Осталось надеяться лишь на его рассудительность, да на молитвы иеромонаха. Мишка ушел, но заснуть мы уже не могли. Переговаривались. Отец Дионисий рассказал, что в монастыре недавно, лет 5, а прежде работал редактором, причем в нотном издательстве. Я никогда не встречал нотных редакторов, и потому стал с интересом расспрашивать его. Он же, явно обрадованный тем, что погибельная напасть миновала, говорил охотно и весьма живо. Как же, спрашиваю, редактировать музыкальные тексты? Сверять с какими-то эталонными образцами? Как при переиздании литературной классики? — Не обязательно, — отвечает отец Дионисий. — Я ведь, когда гляжу в ноты, слышу их, и если возникнет какое-то несоответствие, исправлю. классика ведь невероятно гармонична, она от Бога. А кроме того, я ведь окончил консерваторию, пианист, много играл, много слушал. Исполнительская карьера не сложилась, стал вот редактором. Но основные фортепианные тексты знаю до мелочей. Скажем, некоторые бетховенские сонаты могу на бумаге воспроизвести по памяти, не говоря уж о шопеновских вальсах или мазурках. Конечно, иногда что-то вызывает сомнения, приходится уточнять, но не часто. А XX век? Первая половина потруднее, там еще только все разваливалось, все перемешано, надо сверять. А потом гармония совершенно исчезла, и пошли диссонансы, чем страннее, тем лучше. Редактор может пропустить любую чушь, автор все равно не заметит. Большинство произведений исполнялись-то по одному разу. Знаете, в нашей музыке конца XX века есть несколько ритуальных имен. Их как пароль то и дело повторяют те, кто ненавидит гармонию, те, кто по определению Господне не может принести доброго плода. Попросите их напеть хотя бы три мелодии из сочинения ритуальной кучки, и они сразу умолкнут. Мне в прежней жизни не раз доводилось завершать такие дискуссии предложением: «Вы мне три мелодии восхваляемого сочинителя, а я в ответ 30 мелодий Чайковского или Верди, или Бетховена, Шопена, Шумана, Баха». Сразу начинается: «Это совершенно иная музыка, концептуальная». Она действительно концептуальная, в плане идеологическом или даже духовном. Гармония от Бога, а разрушение гармонии от... сами знаете от кого. Вот, собственно, и вся концептуальность. Он помолчал, а потом осторожно спросил: «А медведь больше не придет?» «Не должен». «Да кому он вообще-то чего должен?» И мы рассмеялись. «Куда все исчезло?» — вздохнул отец Дионисий. «Что все?» «Да все. Когда я учился, мы ходили на Рихтера, добывали записи Каллас, ездили в Ленинград на Мравинского. Их давно уже нет, но все, что появлялось потом, даже для сравнения с ними непригодно. Впрочем, давайте спать, а то скоро, наверное, шофер придет». Утром шофер не пришел. Мы доели остатки хлеба и ждем. Он, между прочим, должен был привезти провизии на весь день. Потом насобирали сморчков и сварили их в котелке. Получился обед. Пошли гулять. Обнаружили развороченный муравейник, и я рассказала отцу Дионисию о пристрастии медведя к муравьям. Батюшке понравилось, что маленькие муравьи, защищаясь, могут укусить огромного зверя прямо в нос, и он воскликнул: «Молодцы!» Воскликнул, наверное, слишком громко, потому что медведь, почивавший на другой стороне ручья, проснулся и, круша деревья, бросился прочь. Там было много гниловатых берез, и они разлетались с треском, словно от взрыва. — «Что это?» — растерянно спросил отец Дионисий. Испугался. Я поведал ему о пугливости могучего зверя и предложил перейти ручей, чтобы взглянуть на свидетельство медвежьих испугов. Он отказался. Других приключений в этот день не случилось. Вот только отсутствие шофера вызывало недоумение. Ужинали пустым брусничным чаем. Ночью снова раздался медвежий рев, но на сей раз паровоз удалялся и удалялся от нас, пока не затих совсем. — «Куда это он?» — спросил батюшка. — «Неужели мы его так напугали?» — «Не похоже. А обидеться он не мог?» — «Не должен». И мы опять рассмеялись. Утром пришел шофер, повинился, что опоздал на сутки, искал запчасть по всему району. Дал нам еды, починил машину, и мы тронулись дальше. Когда пришлось пилить очередное поваленное дерево, обнаружились следы двух медведей, огромные, нашего и поменьше, какого-то незнакомого, чужого. Стало быть, прогонял чужака. «Тогда ладно», — успокоился отец Дионисий, — «а то я уж думал, что мы его чем-то обидели». — «Большой, — покачал головой шофер, — но прежде здесь обитал вообще безразмерный. Охотники зимой заходят в избушку, а он там спит, вместо берлоги». — «И что? — взволновался батюшка. — «Что-что? — «Подстрелили. Вторая шкура в стране». — «А первый где?»
первой где-то... не помню. Отец Дионисий растерянно посмотрел на меня, и я, скрывая улыбку, отвернулся. К полудню добрались, осмотрели храм, довольно обычную постройку конца XIX века. Стены внутри были закопченными, как после пожара. — Отчего это? — спросил отец Дионисий, не выпускавший из рук фотоаппарата. — Да тут году, наверное, в 70-м художник с писателем ездили, иконы собирали. Тогда почему-то и загорелось. Обратный путь пролетели быстро и без приключений. От бани иеромонах отказался, мол, и так 2 дня потеряли, некогда. Я спросил его впечатление. Храм-то легко восстановить. Жаль, конечно, что все кругом заросло, и ни одного строения не осталось. Даже переночевать негде. Пусть начальство решает. Настоятель наш — дальний родственник этого священномученика, внучатый племянник, что ли. Но вообще поездка была замечательная, особенно жизнь в избушке. Настоящая пустынька, я бы и поселился в ней. А как же, спрашиваю, медведь, вдруг завалится вместо берлоги? Не должен, смеется отец Дионисий, и мы прощаемся.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.